«Миссис Браун, скажите откровенно, вы хотите стать председательницей нашего клуба, да? Вот уже 10 лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру и неизменно получаете один единственный голос, ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна сама за себя, и ваш голос — глаз вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать. Хотите?»
«Ну, тогда уж наверняка ничего не выйдет», — сказала Эльмира. «В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась. Надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу. А в позапрошлом году, об эту пору, я сломала ногу. Очень, знаете, странно».
Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. «И это еще не все. В прошлом месяце я 6 раз порезала палец, 10 раз расшибла коленку, 2 раза падала с заднего крыльца, слышите? 2 раза! Еще я разбила окно, уронила 4 тарелки и вазу. Я заплатила за нее $1.49. И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку. Все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях».
«Ай-яй-яй, к Рождеству я совсем разорюсь», — сказала миссис Гудуотер.
Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. «Эльмира Браун, сколько вам лет?» «У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. 35».
«А, как подумаешь, что вы прожили 35 лет?»
Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисление. «Это получается примерно 12775 дней. Стало быть, если считать по 3 в день, 12 с лишним тысяч суматох, 12 тысяч шумов из ничего и 12 тысяч бедствий. Что и говорить. Жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!»
«Да ну вас!» — отмахнулась Эльмира.
«Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс. Вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете, непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке, непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться? Все мои несчастья происходят вовсе не от того, что я неуклюжая, а только из-за вас. Как вы подойдете к моему дому ближе, чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.
Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.
Так вы признаетесь, что были поблизости?
Признаюсь, что я здесь родилась, это да. Но дорого бы дала, чтобы родиться в Кенуше или Зайоне.
Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.
Ой! — вскрикнула Эльмира. «Ой-ой-ой!
Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте, вот вы уже и невидимы. Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз».
«Не может этого быть. По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть», — призналась колдунья.
Эльмира выхватила из кармана зеркальце. «Да вот же я!» Присмотрелась внимательнее и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его на показ, словно вещественное доказательство на суде. «Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!»
Ведьма прелюбезно улыбнулась.
«Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком.
Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира. Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкаются, а руки — крюки. Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров — волнение, движение и шум. Вот это вы и есть Волнение, движение и шум. А теперь вступайте-ка домой. Не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться сбоку на бок. Брысь отсюда!» И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц. «Ну и мух нынче летом», — сказала она. Вошла в дом и заперла дверь на крюк. Эльмира скрестила руки на груди. «Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер», — сказала она. «В последний раз вам говорю, снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею. В председательнице выберут меня. Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят».
«Вы не очень-то надеетесь, что я такой уж хороший, миссис Браун», — вмешался Том.
«Моя мама говорит...» «Замолчи, Том. Хороший, значит, хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик».
«Хорошо, мэм», — сказал Том.
«Если, конечно, я переживу эту ночь», — продолжала Эльмира. «Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председательницей клуба до 195 лет, вот увидишь».
Что вы, сударыня? Мне уже сегодня 305», — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. «Меня еще в старину называли «она», — и она ткнула пальцем в сторону улицы. «Абракадабра зимитизем». «Ну как?»
Эльмира бросилась бежать. «Завтра увидимся!» — крикнула она через плечо.
«До завтра, сударыня!» — сказала миссис Гудуотер.
Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев. Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула. «Миссис Браун!» — в тревоге воскликнул Том. Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры. Среди ночи Эльмира Браун поднялась. Очень болела нога. Она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий. Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда – 3 раза. Легкое несварение желудка – 4. Раздуло щеку – 1 раз. Да еще приступ артрита, прострел – она принимала его за подагру. Сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила, шатаясь, как пьяная, да еще ломила спину, болела голова и тошнила. Лекарства стоили ей $98.78. Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год. 2 лампы, 6 ваз, 10 тарелок, суповая миска, 2 окна, 6 стаканов и 1 хрустальный тюльпан на люстре. Кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму $12.10. В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню. За все страдания $10.000. «Вот и получи их без суда», — сказала она вполголоса. «А?» — отозвался с просонок муж.
Эльмира улеглась в постель. «Я умирать не желаю».
«Как ты сказала?» — переспросил муж.
«Ни за что не умру», — сказала она, глядя в потолок.
«Я всегда это говорил», — ответил муж и снова захрапел. На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда в аптеку и обратно домой. Так что, когда ее муж Сэм разнес всем почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.
«Обед в холодильнике», — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу.
«Господи, это еще что такое?» — спросил муж. «С виду прямо молочный коктейль, который лет 40 простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.
Против колдовства нужно бороться колдовством».
«Уж не собираешься ли ты это пить?»
«И выпью. Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела».
Сэмюэль Браун понюхал снадобье.
«Мой тебе совет. Сперва зайди на крыльцо, а уж потом пей. И то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?»
«Снег с крыльев ангелов. Вообще-то это ментол. Чтобы остудить сжигающий человека адский огонь. Так сказано вот в этой книге. Она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чисты и светлы. Это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера. В них таится добрая сила земли. И еще много всякого не перечесть. Вот тут все записано. Добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею».
«Одолеешь, одолеешь», — сказал муж. «Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?»
«Стану думать чистые, светлые мысли и по пути захвачу Тома. Он будет мне вроде как талисман».
«Бедняга он», — заметил муж. «Сама говоришь, чистая он душа, а на выборах вашей этой жимолости не сносить ему головы».
«Ничего с ним не случится», — возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой. Потом вышла на улицу, причем небывалый случай. Ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие 98-центовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.
«Фу!» — воскликнул Том. «Что это у вас в банке?»
«Судьба», — сказала Эльмира.
«Ну, разве что судьба», — ответил Том, держась шага на два впереди.